«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Дух времени – Владимир Путин или Владимир Сорокин, президент Трамп или музыкант Шнуров. Кто лучше выражает абсурд и эгоцентризм начала 21 века – политик или художник? Обсуждают философ Аркадий Недель и журналист Андрей Архангельский. Ведет программу Елена Фанайлова.
Представление о духе времени является одним из важнейших концептов новейшего времени. Я бы сказала так, дух времени – это то, что выражает себя ярче всего. Это, ну, мне больше нравится определение Мандельштама «шум времени», признаться. Ну так вот, если мы говорим о духе времени, о Цайгасте, принято считать, что модели, топ-модели, балерины, кинозвезды, а также политики, руководители стран в 20 веке становятся, ну, такими, что ли, главными медийными образами, которые этот, собственно, дух времени и выражают. Аркадий написал статью, которая называется «Психоделик Путин», которая, ну, вызвала там определенные споры. Я считаю, что президенту много чести, как один из ваших комментаторов тоже считает, что это некоторый перевод разговора в область мистического, сакрального и так далее, и так далее. Ну, в общем, вы полагаете, что Путин один из главных, так сказать, трендсеттеров, или как это, какое модное слово есть, вот тех людей, которые, значит, это время выражают?
Да, ну, трендсеттеры, ну, пускай будет так, да, да.
Ну, какое-то неприятное слово. Да. Ну, короче говоря, человек, который является, если не... Он каким-то образом хитрым связан с образом современности. Вот что я бы сказала.
Ну, или образ современности как бы моделируется по нему.
Угу. Да, да. Да, да. Андрей, вы поддерживаете эту мысль?
Да, здесь трудно сказать, что в начале, а что нет, потому что в руках у руководителя такой страны, у главы такой страны, конечно, есть механизмы для того, чтобы, смоделировать эту ситуацию, смоделировать ее до такой степени убедительно, чтобы это казалось, что именно в этом дух времени, да, и состоит, и вот как раз так все само собой и сложилось. Это очень важная задача для пропаганды – сделать так, чтобы у людей было ощущение, что по-другому и быть не может. Ну, конечно же, это все иллюзия. Я должен только заметить одно – что Владимир Путин – это первый телевизионный президент, первый телевизионный в полной степени руководитель страны.
Ельцин не был таковым? Горбачев не был?
Вы понимаете, ну, представьте себе Ельцина вот, и телевизор. Да, вот Ельцин, который к концу своего срока уже, так сказать, едва ли можно сказать, что он прямо стремился к экранам. Да? Скорее, мы скажем мягко, он их избегал. Да? Он предпочитал какое-то участие, да? но никаких встреч, там, вот этих многочасовых.
Не многочасовые
Владимир
трансляции,
Путин,
да, да.
Чувствует себя на телеэкране, вот в телепространстве, он чувствует себя очень органично, хорошо. Конечно, когда там нет оппонентов, а их, естественно, нет. Но, в общем-то, он купается во всем этом. Он чувствует себя очень органично в этом.
Но да, это еще один аргумент то, что Владимир Путин таки все-таки является психоделиком. Когда вы смотрите хорошее кино, пусть это будет триллер или мелодрама, да, ну, вообще хорошее кино, вы не задумываетесь, кто сделал из него хорошее кино, драматургическую прописку, там, режиссерскую работу. Вы не анализируете в этот момент режиссерскую работу, операторскую работу.
Если кино хорошее,
это потом. Это потом. Вы это не анализируете. В этот момент вы находитесь в этом кино. Это психоделическая ситуация. Я слово «психоделический» беру очень широко. Не в смысле принятия вот, психоделиков, только веществ. Это психоделическая ситуация. Поэтому кто делает психоделика Путина, это не так важно. У нас есть продукт. Продукт, сделанный очень хорошо. Безусловно, его личное участие там много, потому что он
Актер, скажем так, был неплох, да? Если в терминах блокбастера излагать.
Давайте попробуем быть объективными. Мы сейчас вот как бы попытаемся заняться такой метаполитикой. Угу. Он обаятельный человек. У него
Иногда это отрицательное
умение. Это другое. Вот я сейчас говорю, мы сейчас не будем. Давайте вот как бы. Вот за рамки вот этого более, да, вот именно метаполитическое попробуем на это посмотреть. У него, безусловно, есть талант, расположение и расположение к себе собеседника. Посмотрите все его интервью. Посмотрите даже его интервью с Келли Меган, как ее вот этой американской журналисткой. Недавнего интервью журналистам с Times, по-моему, вот, ну, не очень давно, месяц, может быть, 3 недели, не помню. Вот такое часовое тоже. Ну и так далее.
Мы какое-то время назад делали передачу о Путине, о его масс-медийном образе, и все эксперты сошлись на том, что это человек, которого нет. Я в результате даже вынуждена была назвать передачу «Путин, которого нет». То есть его... А вы говорите об этом также вот в своей колонке, Аркадий, что о том, какой он человек, видимо, знают только его близкие люди. А мы не можем знать, насколько он в реальности добр, зол, сентиментален или, наоборот, бесчувственен. Он как бы образует собой некоторое белое пятно, куда мы в состоянии... И многие люди какие-то свои проекции отдавать. И в этом смысле вы правы, можно относиться к нему как к фигуре абсолютного зла, а можно как к фигуре абсолютного добра. Поднял Россию с колен, при нем люди стали жить лучше. Или же убийца демократии и все такое, вот агрессор во внешнюю сторону. Вот что-то в этом духе. Андрей, что вы скажете по поводу этого белого пятна?
Нас вообще в сущности не должно волновать, кто, каков правитель... Каков руководитель, как мы говорим, на самом деле? Какая нам разница, если работают механизмы? Ведь главное сегодня, в 21 веке, если мы ориентируемся на демократические каноны, важнее всего работа механизмов общественных, политических. Эти механизмы должны сдерживать и противостоять в сущности, любым личным побуждением, если человек руководствуется, да, там, законами и нормами. Поэтому нас, в сущности, не должно волновать, каков он на самом деле. Но, естественно, человек, который руководит страной уже более 20 лет, и это очень типично для России, личное становится важнее. Мы недаром существуем в системе сигналов. Мы приучили к этому слову, приучены. Недавно в Кольте.ру, значит, вот был опубликован такой как бы набор слов десятилетия. Там этого слова нет, но в сущности вот оно важное и главное слово – сигналы. Мы не существуем в системе прямых отношений, мы существуем в системе намеков, а в сущности мы ориентируемся на чувства. И в первую очередь на чувства главы государства мы пытаемся их разгадать. Это другая система, это совершенно другая система отношений с обществом. И вот это, конечно, самая главная проблема, потому что мы не живем в рациональном мире, а, по сути говоря, существуем в иррациональном измерении. Мы все время должны угадывать, что означает это слово. Мы должны разгадывать эти загадки. Мы существуем вот в этом смысле мы существуем в другом пространстве.
История вообще про любого политика.
Вот я только хотел сказать, любой.
Мы разве знаем, какой на самом деле Дональд Трамп? Мы понятия не имеем. Мы знаем Трампа, того Трампа, которого играет Трамп. У меня есть другой текст на эту тему, где я говорю о том, что Трамп – это литературный персонаж. Это последний литературный персонаж американского постмодернизма. Трамп вышел из американских постмодернистских романов. Это совершенно очевидно для меня. Он эти романы не читал, скорее всего, но это не важно. Эти романы читали те, кто делает фигуру, персонажа под названием Дональд Трамп.
Я не совсем соглашусь с Аркадием.
Да.
Дело в том, что Трамп, как бы мы к нему ни относились, Трамп сделал сам себя до этого. Это бизнес, его бизнес-карьера.
Но он же был телеведущим.
Трамп – это такой…
Даже напомнить, он был телеведущим.
Трамп – это такой трикстер для американского общества там, на протяжении 20 лет. Вот, они, так сказать, его знали, они были с ним знакомы. Для него президентство – это всего лишь как бы такая новая роль. Но он уже был знаком людям. Люди знали, что это за человек. То есть в этом смысле их нельзя сравнивать.
Нет, вы знаете, безусловно. Трамп – человек, который… Трамп – талантливый человек, безусловно. Трамп никакого… Сейчас в Америке вышло кучу книг, я даже цитирую какие-то, о том, что Трамп находится на грани клинического заболевания, что он сумасшедший. Сейчас просто книга вышла в Америке не так давно про то, что где 20 психиатров профессиональных анализируют болезни Трампа, в кавычках. Это чушь, это глупость. Это наверняка какая-то заказной продукт. Трамп абсолютно здоровый человек. Он, безусловно, человек талантливый. И, безусловно, он self-made, безусловно. Но в этом же смысле Путин. Путин тоже себя сделал сам. Его никто не делал.
Я хотел бы вот просто обратить…
А я бы не согласилась здесь, потому что я полагаю, что на ранних этапах, так сказать, становления Путина, это вообще довольно заметно, что его делали. Потрясающая хроника, где они с Ельциным стоят просто, извините, в трениках, где-то в Барвихе или где-то еще. Это было в фильме «Маскова». Этот эпизод вызывает смех каждый раз, потому что это стоят два лоха. Просто два лоха. А дальше телевидение делает… Ничего, что я так, да? Вот такие пацаны из 90-х.
Ну что?
А в каких-то кофтах нелепых. А дальше телевидение уже делает из него героя, который идет по ковровой дорожке в Кремле.
Это же очень по-русски.
Я хочу сказать о другом. Я вот так резко хотел перевести разговор в плоскость архаика-модерн. Вы вспомните, как бы с каким… настроением или представителем чего был Владимир Путин, когда он только пришел к власти в 2000 году. Ни у кого не было сомнений. Ну да, у него было военное, там, спецслужбистское прошлое, но ни у кого не вызывало сомнений, извините, что это человек модерна. Что это представитель модерна.
Это правда, Андрей,
что это тот, кто поведет страну вперед. И когда он пришел к власти, ему 48 лет. Ни одному из руководителей России или Советского Союза никто не был так молод в это время. И ни у кого не возникало сомнений, что… Это модернистское предложение, и даже в некотором смысле это противоположность Ельцину, который, скорее Ельцин по сравнению с ним уже был архаизмом, таким приветом из советского, спецы советские, не худший вариант, но это все-таки был как бы устаревший, old school, вот модерн. Вот этот модерн продолжался, в течение, пожалуй, 10 лет. Ни у кого не было, опять же, сомнений в том, что это, немного консервативно, немного с гайками, но модерн. И вдруг… Этот модерн закончился и сменился на сознательную архаизацию, совершенно сознательную, которая в том числе предполагала и появление Трампа как политической фигуры. Это вписывается в концепцию архаизации, архаики, которая сменилась… Как могло такое произойти? Как могла произойти эта резкая смена модерна на архаику? Я не могу представить, что это случилось естественным путем. Так не было.
Смотрите,
Трамп сменил Обаму. Обама уж модерн-премодерн, да? А Трамп другой психоделик.
Я хотел сказать, смотрите, вот здесь архаика может быть не совсем, но если даже мы это слово употребляем…
Консерватизм.
Консерватизм. Смотрите, я думаю, что тут дело не ведь один человек не делает ни мировую, ни даже политику в стране. Не делает. Ни Трамп, ни Путин, ни кто угодно. Один человек не делает. Он делает, во-первых, с командой, но даже дело не в его команде, а в том, что он считывает сигналы, знаки. Zeitgeist. с дух времени. И, разумеется, если он политик, если он не Брежнев в свои последние годы, он...
Он увидел, что общество архаизируется, что есть запрос на это, консервируется, и сменил, имидж и риторику.
Я думаю, что этот процесс был одновременный.
Это был некий
диалог.
Каким годом, интересно, вы маркируете вот эту перемену?
Я думаю, это началось, начиная с 2007-го. Потом 2008-2012 был президент Медведев,
да.
Где была некая пауза. Я просто называю это некой паузой. Угу. И после того, как Путин возвращается...
А ведь Медведев – это модернизация тоже.
Это
нормально.
Так называлось.
Медведев
–
это модернизация иллюзорная.
Угу. Мне тоже кажется так.
А в 2012-м уже начинается...
То есть это с 2012-го вы отсчитываете? Да. Вот этот,
я думаю, что с 2012-го года. Потому что на самом деле, понимаете... Путин достаточно умный политик, и он чуткий, у него есть очень такая антенна, чтобы считывать запросы Цайтгайста, чтобы считывать...
Коллеги, это практически цитаты, я уже не помню, но мне попадалось в течение последнего месяца, может быть, реплика Путина на вопросы кого-то из журналистов западных, почему он поступает так или иначе, он говорит, ну, потому что народ этого хочет. Да, я бы хотел бы быть более модернистским, а вот люди хотят другого.
Я согласен с этой концепцией, Аркадий, потому что я вот как бы со своей стороны, поскольку я изучаю пропаганду, ведь, собственно говоря, в 2012 году это был довольно опасный порог для власти. Мы помним, что тогда впервые вот вышло общество на улице, это, так сказать, это был протест нового типа, и я предполагаю, что власть, конечно, слегка испугана была этим. И вот именно в качестве языка, который противостоял бы этому языку протеста, а стало быть языку модерна. Именно для этого и был реализован этот архаический месседж, этот архаический вопрос. Это началось вот еще, если вы помните, с чтения стихотворения Лермонтова патриотического. Это, короче говоря, консервативная риторика, она была... прежде всего, поначалу, предложено просто как инструмент противостоящий модерной риторике общества 12-13 годов. Но потом, как выяснилось, этот инструмент работает. Выяснилось, что он пробуждает в людях что-то иррациональное, что в данном случае кажется более надежным, чем рациональные аргументы. Этот язык стал работать. И они, вот администрация президента и Володин, который тогда руководил, да, они поняли, что это работающий механизм. Я считаю, что язык пропаганды, который тоже есть архаик абсолютно, он вырос из языка 12-го года. То есть вот язык 14-го года антиукраинский, он родился в 12-м году. Этот язык архаики прежде был предложен внутри общества, а потом уже предложен на мировую арену.
Очень интересное наблюдение.
Ну, в каком
очень
смысле,
интересно.
Да.
Я хочу все-таки вернуться к этой паре Путин-Трамп сейчас. Ну, то есть Путин его новый, так сказать, инкарнация. Это, по крайней мере, уже третья, что ли, инкарнация вот такого вот отца народов, геополитического мыслителя и распространителя военных мощностей России на все доступные ему, а, возможно, пока и недоступные еще территории. Так вот, насколько Трамп является выразителем духа времени для американцев? Они его выбирали. Вот они хотят такого, да, теперь? То есть вообще кажется, что весь мир хочет таких людей. Немножко шоуменов, немножко вздорных, я не побоюсь этого слова, но говорящих «Америка великая». Да, «Великая Америка» прежде всего.
Трамп был гениальным решением Америки.
Почему?
Потому что я сейчас скажу, что американцы, вот в этом смысле им нельзя отказать, они очень креативные. Да? И когда, значит, 8 лет Обамы, это 8 лет какого-то такого долгого, успокоительного, такой, это отходняк. Да? Это 8 лет отходняка после Буша младшего, после Иракской войны, после Афганистана, после падения башен и прочее. Это был, и в этом смысле такой такой черный парень с хорошим образованием,
с хорошими манерами,
да. Как бы интеллигент, который, в общем, и не агрессивный, ну и как бы не... Он был нормально. Дальше американцы устают. Американцы очень быстро устают. Они устают очень быстро. Вообще Америка создана, Америка отстает от трендов. 8-10 лет максимум. Все потом нужно менять. Они действительно креативны. И избрание Трампа — это было очень мощный креативный жест. Это вообще на самом деле самый, наверное, гениальный роман в трех измерениях, которые написали, которые написала Америка после войны. Далее. Сам Трамп — фигура крайне интересная. Потому что он действительно талантлив. Он даже не в том, что он шоумен, бизнесмен. Он человек, который, с которым американцы себя ассоциируют. И вот почему. Трамп, у него фантастическая способность к выживанию. Фантастическая. Он падал очень много раз. Он был на грани банкротства. Он был обанкрочен. И он всеми правдами и неправдами он выходил наружу. Трамп – это американский миф. Потому что у любой страны есть свой миф. Трамп – это американский миф, который они все время хотят... Ведь миф в чем его суть? Миф все время должен быть... его все равно нужно поддерживать. Все время поддерживать миф. Да? Для этого существуют ритуалы. В архаической культуре существуют ритуалы. Именно для того, чтобы поддерживать вот этот вот первичный, первозданный миф, на котором социум данный стоит.
Аркадий, Хиллари мне Клинтон, все-таки кажется...
Нет, одну секундочку. Я дальше, так. Хиллари Клинтон принадлежит к политикам 90-х годов.
Ну, с этим Трамп, мне кажется, принадлежит вообще к политикам 50-х.
Нет, абсолютно.
С этими женами, топ-моделями, ну, вот с этим зайгайстом. Это какое-то возвращение старой моды.
Можно
понимаете,
я
мне,
на
вот, я уже закончила. Я только считаю, что если это и зайгайст, то это какой-то... Знаете, как в модных сезонах есть, обратимся-ка мы к тому, как кроили и шили в 50-х.
А это, кстати, отличная мысль о том, что действительно и политика в том числе строится на узнавании. Клинтон – это Кеннеди.
Допустим.
Именно, да?
Допустим.
Клинтон – это Кеннеди. Джон Кеннеди, которого убили. Угу. Клинтон – это воскресший Джон Кеннеди. Угу. Трамп, возможно, это Линдон Джонсон. Это какие-то вот такие политики.
Какие-то политики вот такого
Хорошо.
Старого образца. Да, согласен.
Политика тоже, кстати, строится на узнавании. Это мой человек, это мой герой. Это мой, я хочу, это мой отец и дед.
Я общался с американцами, и они мне рассказывали, собственно говоря, к какому миру апеллирует Трамп?
Так.
И к какому президенту? Это речь идет о 50-х годах, речь идет о генерале Эйзенхауэре. Всего
то есть
лишь
я не ошиблась во времена.
Почему? Потому так. что есть разрыв. Угу. Если вы, естественно, многие бывали в Америке, и все знают, что есть огромный разрыв между большими городами, которые являются оплотом либерализма, и вот этим огромным количеством одноэтажной Америки, которая в сущности является, заполняет все пространство между большими городами.
Да.
Это огромный необъятный электоральный ресурс.
Нам и это напоминает никакую другую страну.
Это нам не очень напоминает, потому что у нас действительно либеральные города большие тоже, но у нас малые города, да. А вот там даже не города, а городки,
понятно.
То, что по-нашему называется пригороды,
suburbans.
Да, абсолютно, villages. Да, абсолютно. И вот, как говорят американцы, это очень важный магнит. Это люди, которые... Их даже нельзя представить себе, потому что они не сгруппированы. Они скорее вот вытянуты вдоль побережья, если угодно, вдоль побережья, да, или поперек. Но эти люди очень сильно влияют на выбор. А вот Трамп – это то, чего хотят эти люди.
Потому что
он успешный.
Вот он и хотел.
Потому что он успешный.
Понимаете, а вот как вы живете, в общем-то, на пособие или не очень. Я жил в пригородах, в том числе. Я бывал в американских пригородах.
Так.
Это довольно депрессивные районы. Например, район Дадли в Бостоне. Единственная точка культуры – это магазин, который не работает круглосуточно.
И бензоколонка.
Купить еды, надо идти.
Понятно.
Но извините,
когда вы переходите дорогу поздней ночью, машина остановится, чтобы пропустить вас. С этим нет проблем. То есть это депрессуха довольно, это депрессивный район. Но это не кошмар-кошмар. Однако же вот эти люди определяют выбор. Я не могу сказать, что, допустим, в Трампе они видят как бы олицетворение себя. Нет, ну как нет. Они могут ассоциировать себя с мультимиллионером?
Это другое.
Тут работает что-то другое. Можно... И я считаю, что здесь, извините, работает... Именно вот эта апелляция, запрос на возвращение к так называемым традиционным ценностям. Угу, привет, угу, привет наши, угу, нашему дискурсу. Угу. Для людей американских эти традиционные ценности почему-то фокусируются ровно в тех же 1950-х, когда, условно говоря, а здесь игра в том числе и с опасными понятиями.
Да.
Это все-таки времена сегрегации, какой-то скрытой, но сегрегации. То есть вот в консерватизме, в консервативном представлении правильный мир – это тот мир, где вот есть одни и есть другие, которые равнее других. Да?
Это очень интересно.
Вот этот консервативный мир, об этом не говорится прямо, но вот какая игра нравится людям.
Это очень интересно, то есть возвращение к Америке до ее
консервативной
взрыва 60-х, который просто снес все.
Антимодернистской Америки.
Окей, отлично.
Послушайте, я... Андрей, это очень интересно, но я бы вот прям не все принял, хотя очень интересно. Очень интересная интерпретация. Значит, почему эти люди голосуют за Трампа? Безусловно, не потому, и вы правильно сказали, что они себя ассоциируют с мультимиллионером. Трамп – это кино. Трамп – это Голливуд. Когда ты смотришь на Трампа, ты смотришь кино. То же самое, когда... Почему... Трамп – это хэппи-энд.
Эффект Голливуда, Трамп, что тоже для американцев.
Трамп – это хэппи-энд без энда. Это человек, который постоянно показывает отличный голливудский фильм. После войны не после войны, 29-й год, экономический кризис. Значит, Голливуд начал производить фильмы. Было введено вот это знаменитое правило хэппи-энда. Хэппи-энд должен быть всегда. И это правило действует сегодня. Это железный закон американского кино. Трамп – это, еще раз повторяю, это кино, которое смотрит вот этот вот житель вилладжа, который ходит на бензоколонку, у которого, в принципе, жизнь тоска. И ему эту тоску нужно
чем-то заполнить.
Чем-то заполнить. И этот человек его заполняет. Разумеется, он понимает, что он никогда таким не будет.
Но, Аркадий, ведь у нас почти тоже практически та же схема, та же система.
В известной степени. Ну, во-первых, это тоже говорит о том, что у нас действительно есть мировой цайтгайст, значит, дух времени.
Mm-hmm.
И в этом смысле действительно Путин и Трамп вполне сопоставимы. Mm-hmm. Просто они играют разное кино.
Потому что... А какое кино Путин играет? Вот мне не кажется, что он играет счастливое кино.
Это не хэппи.
Это какая-то движуха, но, во-первых, Путин – это детектив. Безусловно, это какой-то экшен. Безусловно, это экшен с шпионским подтекстом. Даже тут... очень легко обратиться к его, так сказать, вот этому прошлому всем известному.
Это было бы очень очевидно.
Что это в русском жанре? Это ужасно интересно. В советском жанре что это такое?
Я могу вам сказать, это не Пырьев однозначно. Это Вячеслав Тихонов. Человек, который живет двойной жизнью. Дело в том, что в России мы все и всегда жили двойной жизнью.
Так это же осенний марафон тогда.
Критик Богомолов, отец режиссера Богомолова, еще в 1985 году в журнале «Советский экран» написал рецензию. Ну, это была не рецензия, это была статья «Почему нам так нравится Штирлиц». И вы совершенно правы, он пишет, что, конечно же, советский человек узнавал в Штирлице самого себя. Это не Штирлиц где-то там, это он на работе. Между Мюллером и Шелленбергом. Вы абсолютно правы, что нашему человеку, это же система двойной морали, и, собственно говоря, фильм о существовании человека 70-х, да, а вовсе там не 40-х. Человек
так,
узнавал
да,
себя в Штирлице, это он вынужден был жить двойной жизнью.
Жизни,
на работе, на партсобрании,
да,
на кухне.
А потом включать «Голос Америки» у себя на кухне.
Людям это действительно такая система, она, что называется, завораживает. Она не слишком удобна. Наверное, приятно было бы ничего не скрывать. Но это настолько привычно для нашего человека, что это завораживает. Это очень русское.
Это очень русское.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Владимир Путин или Владимир Сорокин, президент Трамп или музыкант Шнуров. «Дух времени» ведет программу Елена Фанайлова.
Вы оба полагаете, что если говорить о Путине как герое кино, то мы продолжаем смотреть «17 мгновений весны»
в известной
с этой двойной
степени.
Моралью, с
в известной степени.
Двойной моралью, которая не просто так, но ради великой идеи.
Точно.
Нет, и еще очень важный...
Ради победы,
конечно. И еще очень важный момент.
Очень важна мотивация.
Еще очень важный момент. В Путине мы узнаем внутреннее диссидентство.
Да, это правда.
Внутреннее диссидентство.
А вот это я не понимаю. Поподробнее.
Мы все вели, потому что мы были все
советскими
людьми, так сказать, вот это наши родители, по крайней мере, наши родители.
Мы уже в школе знали, мы что все, можно говорить
да,
учителю.
Мы все были внутренними иммигрантами. Да. Мы все вели, да. Была интрига между внешним миром и внутренним. Путин воплощает эту интригу. Это человек, в котором есть интрига. Интрига, которая нам понятна. И в известном смысле действительно Путин диссидент. Я сейчас говорю, даже вот если взять мировую политическую ситуацию сегодня.
Политический.
Он политический диссидент.
Да, да, да.
Потому что, ну, понятно, его не принимают, у нас санкции, у нас то, у нас пятое, десятое. Он, ну, сейчас я даже не речь не о причинах. Ситуация, вот расклад такой, что он оказывается среди своих коллег-политиков диссидентом.
Да, все это верно, но за исключением одного. Нет большой идеи, нет идеологии, ее не появилось за все вот эти 20 лет. Все осталось, допустим, все по-прежнему, но в отличие от советской системы, нету и большой идеи, ради которой стоило бы совершать все это.
Я соглашусь, но чем лозунг, что России пора вставать с колен, отличается от лозунга «Сделаем Америку великой вновь»?
Про колен это не... У нее нет пространства для расширения. Точно так же, как в этой риторической формуле, в этой фигуре, повторяемый патриотизм, ну, она тоже, она как бы не работающая вглубь, да? Она не имеет большого расширения, большого развития. Ты там, ты не можешь сам углубиться.
В поднятии России с колен нет мегапроекта.
Она не то, что старомодная.
Это выйти на
ноль.
Она
не очень работающая. Сейчас, вот в чем фокус. Сейчас нельзя предложить идею статичную, в которой ты сам не принимаешь участие. Мы живем в 21 веке, эта система, собственно говоря, интернет, который позволяет тебе стать участником любого события, в отличие от телевизора, ты должен участвовать, ты должен... Эта система современная, современная идеология, если хотите, она предполагает небольшое, но твое все-таки какое-то личное участие.
Безусловно.
Концепт патриотизм не предполагает твоего участия в этом вообще. Тут все уже придумано для тебя, и тебе предлагается быть статистом. Даже с точки зрения человека 21 века, эта система, она как телевизор. Она слишком неинтересна, она пассивная.
Действительно, если, скажем, место вот этого патриотизма вот в таком вот, в такой модели, как вы описали, скажем, сказать, ну, не знаю, что-нибудь, я сейчас там, стройте Россию сами. И...
О, круто. Слушайте, вот про иллюстрация к «Стройте Россию сами». Если вы помните, вот в начале этого года было такое странное голосование, срочно понадобилось дать аэропортам, 40 аэропортам имена каких-то людей. Ну, сама по себе идея неплохая. Ну, вот что поразительно, какая вещь. Это же очень патриотично, так все это очень патриотично. В Пскове, ну да, вы знаете, что в Новосибирске предлагали назвать аэропорт именем Егора Летова.
Крутая идея, отличная идея.
Но во Пскове предлагали назвать аэропорт имени 6-й роты. Вот это та самая рота, которая погибла почти вся во время первой чеченской кампании.
Понятно.
Это действительно, ну, они герои, они действительно, это настоящие герои. Это было такое народное предложение. Люди предлагали назвать аэропорт вот таким красивым и действительным именем. Вот эта бюрократическая структура, которая занималась всем этим названием, она, конечно, даже не приняла к рассмотрению эту идею. Вот здесь, понимаете, тупик. Казалось бы, вот он, патриотизм. Дайте людям поучаствовать хотя бы в небольшом сегменте этого концепта по имени патриотизм. Нет! Нельзя, потому что бюрократическое здесь на самом деле всегда берет верх. Вот в чем ужас. В том, что на самом деле мы имеем дело не с патриотизмом, а с бюрократическим патриотизмом, в котором тонет любая человеческая инициатива, которая даже согласуется абсолютно лояльно власть.
Но это проблема долгой власти, да? Потому что, конечно, здесь Путин, не Путин, кто угодно, да? Старый режим, любой. Если очень долго. Вот этот бюрократический, в этом Наполеоне, вот этот бюрократический слой начинает расширяться и...
Самовоспроизводиться.
И самовоспроизводиться. Да. Я вам скажу больше.
И диктуется, собственно
отчасти,
говоря,
отчасти, свою... это, может быть, будет звучать цинично или нет, как угодно, отчасти сталинские чистки и то, что Сталин постоянно, то есть вот эти его большие чистки, объяснялись тем, что он не давал этому бюрократическому слою консолидироваться, очень сознательно, не давал консолидироваться и опускать корни. Потому что он прекрасно понимал, что это опасно для его власти.
Это звучит столь же цинично, как и рассуждать о том, что Владимир Путин чисто технически провел операции против олигархов, избавляясь от их влияния на Кремль в начале нулевых годов. Я сейчас имею в виду исключительно физические меры воздействия.
Нет, я присоединяюсь к Лене. Не может быть никакого оправдания Сталина. Пускай бы даже в рамках его собственной бюрократии это было логично.
Сталин был убийцей, он был отчасти интеллектуалом, но он был убийцей в большом масштабе.
Значит,
об этом мы не спорим. Так. Я сейчас вам говорю о мотивах. Мотивы, вот чисто властные мотивы, скажем так, вот партократические как властные мотивы, которые им двигали во многом, это... чтобы не дать, потому что единственное, что он делал, то есть, скажем так, в плане вот внутренней политики, партийной политики, это он, безусловно, охранял свою власть.
А не в этом ли смысле, или что в этом смысле может быть каким-то аналогом? Укрепление вертикали власти последние?
Я бы не стал про аналоги, потому что, слава богу, мы живем.
Нет, я сейчас говорю исключительно о технической, так сказать, стороне дела. Если уж мы признали, что человеческая была ужасна, какую... А что делать с нынешним чиновничеством?
Очень популярен был «Сахарный Кремль» и прочие произведения Сорокина, так сказать, его среднего периода, да, или третьего периода. А сейчас опять актуальны стали первые его вещи. Начало 80-х годов.
Как
это
ни первое, странно.
Это 31-я любовь Марины. 30-я любовь Марины, да, прошу прощения. Это норма безусловно.
Которую даже экранизировали не так давно и поставили.
Почему? Потому что в сущности система вернулась к ситуации конца 70-х, явление застойное. Вы помните, чем заканчивается 30-я любовь Марины, когда обычный живой человеческий язык превращается в бюрократический волопюк, и как бы из которого уже нет никакого выхода, то есть это абсолютные сети, это тупик. Я буквально сегодня слушал выступление, вот такой странной аналогии, слушал выступление министра здравоохранения Вероники Скворцовой, и ей задали вопрос, значит, там проблема, есть дети с малым весом, которые нуждаются в операциях. Их 25 человек на всю страну. И вот Вероника Скворцова рассказывает об этих детях. Начиная со слова «маловесные», которое она употребляет. И вот вся ее речь выстроена так, чтобы фактически лишить эту речь сочувствия, чтобы она не вызывала человеческого сочувствия. Вот это, конечно, поразительная вещь, когда даже министр здравоохранения говорит на таком языке.
Так она прочитала 30-ю «Любовь Марины».
Суть бюрократии, да, в том, чтобы лишить нас человеческих чувств, в том, чтобы лишить нас, наших... И инстинктов, если хотите, высших инстинктов, сочувствия, любви,
эмпатия,
чтобы обесчеловечить, да, обесчеловечить. Когда ты обесчеловечиваешь пространство, тогда в нем человеческое вообще не важно.
В бюрократии не должно быть ни спонтанности, ни непредсказуемости. Да. Это тягучая, монотонная машина. Да. Это такие механические часы, которые заводятся сами от себя.
Да, абсолютно. Это нам осталось
наследство. Собственно, Фром писал о том, что главная примета человеческого существования, экзистенции, спонтанность, совершенно справедливо. Человек способен на спонтанный поступок, в этом его величие.
То есть вы оба говорите о том, что бюрократия осталась чертой нынешнего времени и даже внутри этого
приметой, как бы фундаментальной приметой существования этой машины, главным признаком этой машины. Вот эта бюрократическая машина, которая хотела бы обездвижить вообще любые процессы в обществе.
Аркадий, вы в своем тексте упоминаете также и Сергея Шнурова как выразителя духа времени и еще одного, так сказать, психоделика. Что общего у Путина и Шнура?
Сергей Шнуров, он говорит за Путина. Он говорит...
Согласен?
Я мало того, я считаю, что они взяли на вооружение идею, предложенную Шнуровым.
Какую именно?
Верить не во что. Верить в неверие. Нет никаких ценностей. И вот на этом нужно сделать игру. Именно на том, что мы отрицаем существование любых сверхценностей.
Нет, подождите.
Все равно всему. Ничего не свято.
Я бы здесь немножко был поосторожнее.
Хорошо, да.
У Шнурова есть, конечно, ценности, безусловно. Есть. И у него, я думаю, такие ценности – это как раз случайный человек. Это лично, случайный человек. Посмотрите его, посмотрите его клипы последних лет, да? В Питере пить. Это же, знаете, что такое в Питере пить? Все видели, этот клип? Это Pulp Fiction. Это криминальное чтиво. Он построен абсолютно... серия случайных событий, где встречаются совершенно случайные незнакомые люди, и дальше они объединяются в некую группу. Случайный человек – это ценность Шнура. Владимир Путин тоже, в общем, человек оттуда. Он не аристократ. У него, мы знаем, кто его родители. Это обычные люди. Он оттуда, он это человек из шнуровских клипов.
Опять же, все это совершенно верно, но и апелляция к маленькому человеку справедлива. Но Шнуров, на мой взгляд, он говорит, что вы не можете этому маленькому человеку предложить вашу систему этики. Вот у него есть песня про проститутку на Невском проспекте. И там, есть такая фраза: «Расскажи ей, как жить не по лжи». Имеется в виду, Шнуров говорит, что вы со своей этикой, со своими высокими запросами и принципами, вы как бы... Попробуйте этим людям, расскажите, как им жить не по лжи. То есть они вас не поймут. Это такое довольно классическое противопоставление, вот это очень популистское, элитам и простому народу. Но в сущности общество-то наше устроено гораздо сложнее. Мне кажется, вот этот момент абсолютно популистский, что простому человеку нет дела до ваших высоких запросов, ему надо работать, ему надо пахать.
Шнур делает то и продолжает работу, которую начал Владимир Сорокин. Владимир Сорокин отбил язык социалистический, вот этот вот бюрократический, монструозный язык власти. Да. Он начал с ним работать в «Норме», в «Романе», в «Марине», в ряде текстов.
Отлил в граните.
Да, он, в общем, убивал этот язык, вот этот монструозный, он боролся с монстром. И Шнур продолжает, в принципе, делать то же самое. Но он, потому что Шнур это вот как бы, вот действительно, это уже он вывел, и Сорокин это сделал в прозе, то Шнур это выводит в масс, ну, как бы в масс-культуру,
в поп-культуру. Он деконструктор, он деконструирует
В известном, да.
В умном смысле там
он рассуждает, деконструирует. Но он работает с языком. Он работает с языком. В принципе, точно так. По крайней мере, задачи ставит. Может быть, даже не отдавая себе отчет. Те же, что и ставил себе Сорокин, и во многом работает так же точно.
У меня два замечания. Во-первых, я продолжаю настаивать на том, что, может быть, единственный пиар-концепт власти принадлежит Владиславу Суркову, а вовсе не Шнурову, и не Сорокину, не Пелевину, а это концепт полного нигилизма. То есть, если вы читали «Около ноля», вы понимаете, о чем я хочу сказать. Это концепт, в котором полностью отсутствуют моральные критерии и автора, и его персонажей. И надо сказать, что это большая патология власти и большая патология людей, которые при власти находятся, потому что у автора произведения под названием «Около ноля» абсолютно отсутствует чувство гармонии. Понимаете, он Сальери. Проблема в том, что Сальери не может оценить Моцарта по-настоящему. Вот Шнуров – Моцарт, Сорокин – Моцарт. Путин, не знаю, Путин вообще не из этой категории. Это некоторое наше облако смыслов. Но печаль некоторая вот российской ситуации состоит в том, что ее главным пиар деятелем, который в том числе много чего думает о культуре, является автор произведения под названием «Около ноля».
Это
первая вещь. И вторая, то я о чем вас хочу спросить, почему мы говорим, что Сорокин для нас вот в этом концептуальном разговоре важнее Пелевина.
Пелевин – это автор повести временных, это повести, он постоянно пишет повести временных лет.
Ну, соглашусь, да.
Вот его все романы – это повести временных лет. Ну, с фантазиями, психоделическими фантазиями и в уход в якобы такой буддизм.
Посмотрите, как в сущности согласуется дискурс Пелевина последние 10 лет, как он согласуется с этим консервативным, с консерватизмом и, собственно говоря, с пренебрежением к любым ценностям. Ведь об этом любая книжка...
Там есть да, это проповедь релятивизма. Там нет нигилизма. Нет тотального нигилизма,
граждане.
Это важная очень вещь.
С этим можно согласиться.
Это то, что отличает вообще произведение под названием «Мелкий бес», допустим, от какого-нибудь Санникова. Да? Это произведение, которое отличается уровнем таланта и глубиной рефлексии, которое нам... Его автор может не занимать высокой моральной позиции, но так получается, что силой его искусства, его произведение займет эту позицию моральную.
Друзья, Пелевин – это цифровой буддист. Это цифровой буддист.
Да.
И как бы, я думаю, что Пелевину глубоко, то есть он сам человек никто, да? Он капитан Немо. Он не участвует в социальной жизни, он нигде не выступает, он не дает интервью, он не пишет на какие-то социальные темы. Через романы.
Пелевин выступил, был один момент, и я не могу его не упомянуть, и это начало войны на востоке Украины. Вот Пелевин несколько раз очень жестко высказывался, он первый раз снял очки, снял маску, он даже в видеоформате на эту тему высказывался.
И как он извинился?
Что он против, он назвал эти вещи агрессией, он назвал аннексию Крыма аннексией, и что он поддерживает борьбу украинского народа за независимость и свободу от Кремля. Это просто прямым текстом. Это было удивительное для него совершенно решение.
Это точно был Пелевин?
Мы можем проверить это в интернете.
Нет, в смысле, это был вот, то, что
настоящий
мы...
Настоящий Пелевин. Настоящий Пелевин.
Слушайте, вот с Сорокином вот какая вещь. Сорокин действительно... Конечно, Сорокин деконструировал советский язык. Конечно, он сделал все, что мог с этим дискурсом. Конечно, он описал и нынешнюю архаизацию. Но у Сорокина был и идеалистический план где-то с 2000-х до 2010-х у него вот вышла знаменитая «Ледяная трилогия», где в сущности вот это он пытался молоточком сам достучаться до чего-то
позитивного, обнаружить душу. Проблема в том, что... И, собственно, мне сам Сорокин рассказывал, что вот метод его, да, он ходит по улицам, там, ездит в метро и слушает разговор. Для него этот разговор, коллективный гул вот этот, угу. Для него в этом вся информация о нашем времени и содержится. И он говорит, что в 90-е в этом гуле, несмотря на всю его радикальность, жестокость, была какая-то живость, живина какая-то была, которую можно было опознать как ростки новой жизни. А потом, угу. говорит он, это закончилось. И идеалистический план Сорокина состоял все-таки в том, чтобы обнаружить какую-то позитивную идею в этом гуле. И вот итогом его разочарованием, если можно так предположить, этой ледяной трилогии, было то, что он не обнаружил позитивной идеи, он не обнаружил вот этого живого ростка народной души во всем происходящем.
Мне бы хотелось согласиться с этой идеей, что у него, что это был такой идеалистический такой проект. Выслушать ухом, да, да, народ в метро и, значит, достучаться до сердец.
Услышать, услышать, как бьется сердце.
Да, да, но не пародия ли это? Не стёб ли это очередной?
Над самим собой.
Над самим собой слушающим, да.
Опять в этом гуле, ну, никакой надежды особенной нет. Но почему? Потому что задавленные... Опять задавлена личность, опять задавлены индивидуальные инстинкты, задавлена персона. Однако, я вот позволю себе сказать, что все-таки как бы повод для оптимизма есть, потому что мы наблюдаем, ну, как пассивное большинство, так и активное меньшинство. То, что они появились, вот настоящее чудо. И то, что они тоже самовоспроизводятся, это тоже настоящее чудо. Свободный человек вылупился из постсоветского. И все-таки речь уже идет не о десятках, не о сотнях, не о тысячах людей, а о десятках тысяч людей. Это заметный социальный прогресс.
Я с Андреем согласен. Я в этом смысле совершенно этот оптимизм поддерживаю, разделяю. Действительно, масса креативных людей в разных каких-то областях. Вот я смотрю, да, даже на своих студентов. Жажда знания есть, талантливые люди есть. Хотят ли они что-то делать? Да, хотят. Рвутся? Да, рвутся. Все ли хотят обязательно получить образование и куда-то свалить? Нет, далеко не все. В каждом из них где-то какой-то вот этот свой чувство патриотического... Я сейчас даже не хочу квалифицировать его и называть, mm-hmm. что это такое. Просто вот то, что я хочу быть здесь и здесь что-то делать. Mm-hmm. То, что я могу. Таких людей много, и я думаю, что общими усилиями мы вырулим.
И это еще раз о духе времени и его выразителях. Возможно, никакого «цайгеста» больше не существует. Не существует этого понятия, которое было изобретено в XIX веке для определения духа времени, для определения стиля времени, для определения моды, технологии, персонажей, которые выражают это время. И наши попытки понять это время через президентов России и Америки и через больших художников – это всего лишь проба не дать сойти с ума себе на той волне популизма и нового национализма, в которых сейчас оказались страны. По сути дела, это попытка спасти свой разум. Это попытка удержать в рамках рационального то, что, в общем-то, рациональным объяснениям более не подлежит.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Дух времени – Владимир Путин или Владимир Сорокин, президент Трамп или музыкант Шнуров. Кто лучше выражает абсурд и эгоцентризм начала 21 века – политик или художник? Обсуждали философ Аркадий Недель и журналист Андрей Архангельский. Программу вела Елена Фанайлова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».